У Гоголя есть рассказ. Кто-то читал Гоголя вообще в детстве, да? Я не помню, как он называется, этот рассказ. Но там было про какого-то колдуна. Что-то какие-то казаки. И там какой-то колдун, который куда-то ушел в какие-то страны, какие-то восточные, потом вернулся. Все там едят, он что-то не ест, он что-то ест свое. Какое-то пойло у него там свое. И, в общем, он какой-то оборотень. Ну, не помните этот рассказ? Да, и, в общем, на его там душе грешной там сколько-то убийств, какое-то предательство, какого-то друга он там проклял, ну, я не помню. И вот он почувствовал, этот колдун, свою смерть быструю. И сел на коня, скачет, потом смотрит, он скачет, ну, не туда скачет, поворачивается, а все время приближается к одному месту. Куда ни поворачивается, к одному месту приближается. Не может. И потом он понял, что все, настигла его карма, так сказать. И он зашел, какая-то пещера или храм какой-то, я не помню, давно читал. И там монах сидит и молится, какой-то монах такой, одиночка. И он говорит: человек, давай помолись за мою там душу. Тот говорит: да, сейчас. Открывает книжку, и буквы налились кровью. Буквы налились кровью. Он говорит: я не могу за тебя ничего. Тут Бог не хочет, чтобы я за тебя молился. Ну и тот убил его. Так вот, я за этих тварей, я не хочу за них молиться, я не хочу за них это. Это Бог с ними как-то разберется сам, я думаю, да? А наше дело просто их очистить от них, вот эту скверну, потому что они, ну, негодные. Преступление на их. Чтобы не думали, вот смотрите, как я там читал, как они вальяжны. Ой, мы подумаем, ой, мы можем вот это вот. А давайте я немножко, я в прошлый раз читал про исконовских тварей. А вот про вот этих, буквально 2 минуты, ну, чтобы как бы тему, чтобы в курсе делать. Что они вообще делают эти? Вот католическая церковь использовала здоровых детей для педофилии, делая из них больных, помещая в клиническую психиатрию. То есть брали дети, которые, ну, бесхозные, типа беспризорники, ставили диагноз, что они умственно отсталые, делали из них идиотов, потому что нормально ребенок еще может не даться. То есть это электрошок, лоботомия. Знаете, что такое лоботомия? Просто вскрывается кость и просто по мозгам вот так вот, каким-то твердым предметом вот так вот. Ну раз, и человек, конечно, уже немножко такое делает с ним, что хочешь, растение. Вот. Делая из них больных и помещая в клинику психиатрии. Сколько детей? 20 тысяч детей, которые попали туда с неверными диагнозами. То есть здоровых людей сделали идиотов и извращались над ними, как хотели. Превращая их жизни в ад, лоботомия, электрошок. Второе. Переселение. 150 тысяч детей. Это только то, что зафиксировано. То, что зафиксировано. 150 тысяч детей, вот вы смотрите, слушаетесь, детей переселяли на каторжные работы, голод, изнасилование, избиение. Куда переселял их Ватикан? В Канаду, в Австралию, в Родезию, Новую Зеландию. Вот. Кража детей. То есть не хватало детей, просто крали детей. Вот, в Испании. Недавно в Запорожье вот так вот женщина там отвернулась, дети же они такие, да. Один за рулем, два мужика из какой-то вот такой пазика такого выскакивают. Раз ребенка, вот, эта женщина, весь базар, это на открытом рынке. Раз они, хоп, уехали. Трое мужиков. То есть идет охота вот среди бела дня, понимаете? Среди бела дня. Кому нужны эти дети? Ну, это три мужика, это значит, это не маньяк, понимаете? Это заказуха какая-то. Значит, есть у нас сатанисты, есть у нас педофилы с высокими погонами, с высокими рангами. Да? Вот. Кража детей. Вот, в Испании, кстати, было. Кража детей в Испании, в одной Испании, новорожденных 300 тысяч. То есть матерям говорили, что они умерли. И туда. Это делала католическая церковь по ватикановскому. Золото в Ватикане от нацистов для помощи нацистам в Испании, в Южной Африке. То есть Ватикан занимался такими вещами. Альянс с фашизмом, это Муссолини. образования Ватикана. Кстати, Муссолини помог в том, что Ватикан стал отдельным государством. Пытки детей и защиты педофилов, католических, священник насиловал более сотен детей, сан не сняли и защитили от закона. Вот, пожалуйста, да? Закон не про них. Там есть такие прачечные были, назывались приюты Магдалины, там рабский труд и секс насилие детей. Братские могилы, избиение, там 300 тысяч женщин. Это тоже Ватикан занимался. Помощь тысячам нацистов бежать после войны. В Хорватии папа римский лично сжигал в церкви сотни сербов. Прям загнали в церковь, закрыли и сожгли. Папа римский, факелок. 800 тысяч убито в концлагере, сделали концлагерь. Это когда сербы, Хорватия там организовали это национальное вот это вот братоубийственное. Было убито лично католическими священниками. 800 тысяч в концентрационных лагерях в Хорватии было собственноручно убито священниками. Вот вам весь католицизм. Ну, что Ватикан способствовал фашизму, это понятно. В Швейцарии детское рабство, опыт над детьми там, ну, и так далее, и так далее. Вот это к тому, чтобы закрыть вопрос. Имя им твари, понимаете? Сегодня такое название, твари. Твари, как было правильно, твари?
В хорошем качестве.
В хорошем качестве, да, в хорошем качестве. То есть пусть на вас качество не смущает. Итак, перейдем теперь к хорошей теме, потому что мы имеем с этими тварями дело. Почему? Потому что мы сами твари. Сами, ну, маленькие. Мы их осуждаем, это как-то не по-людски. Но нас это касается каким-то образом только потому, что мы твари. Нас затваривают специально. Я вначале рассказал, как начиная с вынашивания ребенка и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И такие вещи, к которым мы привыкли, типа Новый год. Вот Новый год, знаете, когда Новый год должен вообще-то быть? Новый год, это все естественно должно быть. И когда природа просыпается, весна, Новый год. У нас Новый год сделали вот все, когда все умерло. И мы строим планы, когда в пик смерти. Тащим труп елки. Раньше, кстати, кишки на него вешали, не игрушки. Вот. И мы даже не понимаем. То есть, ну, изменили, теперь у нас так кошерно стало. Не понимаем, откуда этот вообще взялся? Новый год. Ну, во-первых, этот Петр Первый, когда изменил это все. Новый год это было просто восьмой день после обрезания Христа. Вот вам с Новым Богом там. Год это по-немецки. Он же там Питер, помните, да, Петр Первый? Да, завез. Новый год, когда мы празднуем, это значит, это вот христианство, ну и с помощью этого христианства. Ладно. Вот что. Вот давайте теперь к любви, потому что такое любовь? Я вам прочитаю качества, а вы скажете, имеют ли эти качества имеют хорошие люди или твари? Вот смотрите, это Бхагавад-гита, глава 10, текст 4.5. Заканчивается текст такими словами. Все эти различные качества живых существ сотворены мною одним, говорит Господь. Сотворены. Такая тема. Тварь, сотворение, творчество. Сотворены качества. Какие же качества сотворены Господом? Разум, знание, свобода от сомнений и заблуждений, снисходительность, правдивость, владение своими чувствами, управление своим умом, счастье и несчастье. Счастье и несчастье, интересно. Нам же, знаете, я опять прервусь, я не могу до конца дочитать, не могу. А вот если бы я вам сейчас рассказывал, что нам рассказывают вот эти проповедники такие, там, исконовские, там, эти католические, они рассказывают такие хорошие вещи, и потом проходит год, и мы понимаем, что они все нам врали, и мы им прощаем, потому что нам нравится слушать хорошие вещи. А если вот человек говорит вот правду, вот, ты можешь сам убедиться, мы ему не прощаем, ты слушай, ты, наверное, не от Бога. Я хочу сказать, потому что это царапает нам чувства. Чувства. Мы, и когда мы говорим любовь, вот будет у меня любовь, будет все хорошо. Ну и Писание говорит, да, действительно будет хорошо, это означает то, что ты с Богом. И мы путаем, что любовь – чувство. Любовь – это не чувство. Любовь – это не чувство. Это не хорошее чувство, это и неплохое чувство. Потому что чувства приходят и уходят. Более того, как вот знаете, вот дети, когда балуются, долго смеются, из-за того, что говорят, скоро будешь плакать. Есть какой-то баланс, есть какая-то синусоида, есть плюс, есть минус. И так всегда будет. И чувства не имеют отношения к любви, потому что любовь – это действие, это вообще глагол. А чувства – это которые просто ну, дают мне сигнал, хорошо мне тут или плохо. Они характеризуют положение моего физического тела, ну пускай там астрального тела, как там, приятно мне, неприятно, комфортно, некомфортно. Чувства сигнализируют мне о безопасности, о комфортности, может что-то сделать, тут болит, тут может зеленкой замазать или что-то. Вот чувства, да? Ну при чем тут любовь? И вот я увидел там кого-то, чего-то, и у меня возникла типа любовь, чувство. А потом я просто привыкаю к этому человеку, и говорю, что-то вот. И еще такое. Любовь это костер, который горит. Но в него надо подкладывать. В него надо подкладывать дровишки, что-то подкладывать. Потому что если просто. У меня был какой-то потенциал просто нормальной честной жизни. У него был потенциал нормальной честной жизни. Раз, как-то раз, что-то вспыхнуло. Ну вот оно. И если мы ничего не делаем, просто, знаете, что такое не делаем? Живем для себя. Живем для себя. Вот дом, моя крепость, все хорошо. Семья, да, это все хорошо. Но мы должны понимать, что семья – ячейка общества, как сказал Владимир Ильич, он правильно сказал, и веды так говорят. Он не ошибся. Если мы ничего туда не подкладываем, то есть Господь ничего мне не говорит. Господь не говорит, соединитесь, живите счастливы, а весь этот мир – так и шинкология. Вот. И тогда однажды, я в этот банк раз, а там ноль. Я говорю, давай любви. Тот раз, а там говорит ноль. Я говорю, ты давай любви. Понимаете, это не любовь. Запасы истощились. Все. И любовь это не просто действие. Это действие по указке Господа. Другие действия. В этот банк ничего не положат. И верующие люди, да даже обычные люди, когда спрашивают, как дела, да, все нормально. Я говорю, как дела, не знаю, некогда. Вот. Но мне тяжело, все время тяжело, но это не значит, что мне плохо. Я всегда нахожусь под прессом. И знаете, чем больше у тебя ответственности, тем больше этот пресс. И ты будешь этот крест тащить, пищать, тащить, и будешь счастлив. Ты думаешь, счастлив, когда можешь разогнуться вот так вот, и тебе лишнего времени, тебе не должно хватать 24 часа в сутки, не должно хватать, это нормально. Вы знаете, даже люди завидуют другим, которым некогда, у которых большая ответственность, ну или большие какие-то там плоды, но они даже не знают, а что за этими плодами, какой там труд. И этот труд невозможно выполнить, если это не Господь тебе его назначил, потому что Он помогает тебе это делать, дает энтузиазм, ты выспался и выздоровел. А если ты сам это назначишь, ты загнешься очень быстро. И люди завидуют, но не видят, что там. И поэтому все идут, и все хотят. И знаете, кто завидует? Кто занят своим делом, но не завидует. Завидует кто? Твари. Завидуют твари. Твари это которые отделились от Бога. Отделились от Бога, перестали жить по его указу. Ты автоматически становишься. Ты был дочь, там, сын, отделился, все, ты тварь. Творение осталось. Остался твой какой-то потенциал, остаток, и вот на нем ты немножко проезжаешь, а дальше что? А что дальше? А дальше система. Вот рождение, вот сад, Вот там армия или институт. Вот работа от звонка до звонка. Кладбище. Все. А где все? Где счастье? Где это что? Божья задача, что ли? Нет? Вот я прочитаю. Тут такой есть доклад. Человек, который не имеет много, завидует и ненавидит человека, которому много доверено. Но они видят только твой внешний успех, но не видят внутреннего, невидимого давления и цены. Цены. Знаете, какая причина? Мы думаем, что если мы будем Богу подчиняться, то мы этого не выдержим. Мы этого боимся. И это называется предание, и это называется вера. Что мы выдержим. Мы выдержим. Вот. И тогда моя Божья задача, она из меня будет больше, 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 и будет вытеснять, и она является антидотом от вот этого затваривания. Затваривание происходит не инъекциями, не кто-то мне неправильно Библию там прочитал, не этим. Она происходит на уровне сознания. Сознание. Если у меня сознание подпитывается, сознание — это та платформа, за которой Бог и дьявол борются. Я борюсь за свою, мы вот читали, помните? Я борюсь за Бога, за своего внутри, а не снаружи, чтобы ему дать слово, и во что бы то ни стало. Если этого не буду делать, тогда, я упоминал такое слово, твердыни. В моих мозгах, ну, в душе, я не знаю, в сознании будут вот эти твердыни. Твердыни — это глупости, которые я буду считать за истины. И они мне просто нормально не дадут, ну, жить. И вот я сейчас прочитаю, как это в Библии описывается. Дьявол создает давление на твое сознание, а мы именно сознаем, переживаем присутствие Господа. Если твое сознание волнуется, переживает и находится под давлением, ты можешь переживать присутствие Бога в своей жизни. Твои руки могут хлопать и ноги танцевать, но если твое сознание, сердце подавлено, ты в реальности не переживаешь присутствие Бога. Если вся тьма так сильно сражается за твое сознание, это значит, эта территория должна принадлежать Богу. Если тебя просто хотят переформатировать. Твое сознание – это та территория, где сеются обещания Бога. Именно там взращивается плод, и именно это желает захватить сатана. То есть сила сознания – это именно то, что тебе необходимо иметь для битвы в это время. Сила сознания, не физическая. И проиграют эту битву не те, у кого проблемы со здоровьем или финансами, а те, у которых сознание не укреплено в Боге. Все молитвы, посты, пребывание в Слове Бога и поклонение Ему – все это для того, чтобы укрепить твое сознание, дух, чтобы, когда придет давление, мы смогли победить. Вопрос, где происходит битва? Ведь увидеть ее физически глазами невозможно. Битва происходит в сознании, все победы в сознании, а также поражения и в сознании, последствия которых вытекают в физический мир. То, что мы имеем, не с этим, с этим бороться уже бесполезно. Битва проигрывается или выигрывается в сознании. Что же такое твердыня? Это то, что укоренилось в нашем сознании с нашего позволения. С нашего позволения. Вот как нас затваривает, понимаете? С нашего позволения. Ну, например, мы говорим, ну голубые, ну что, ну они такие же люди. Как только это укоренит, ты с ними просто скоро встретишься, и они будут иметь твоих детей. А ты скажешь, да я ж на это-то не подписывался, это укоренилось у тебя здесь. Если у тебя внутри вот это не было, это, знаете, наподобие, я как вам пример, то есть вот о своей жизни. Я раньше пил водку, потому что все пили. Потом мне сказали, ты знаешь, а пить не обязательно. Я так обрадовался, что пить не обязательно. Я думал, ну, если не пьешь, то ты сволочь последняя. Потому что как это за здоровье, а как за победу, как же не выпить-то? Ну, ты что, не патриот, типа, да? Не хороший человек, не мужчина. Вот. А потом что-то я решил, ну, узнал, что можно. Ну, ко мне всегда приходили люди, и когда вот что-то вот организовывалось, это ж традиция теперь стала, это твердыня в сознании, что это традиция, ну что ж за праздник-то без водки? Ну без водки, ну вино, ну шампанское-то же можно, да? Да даже детям чуть-чуть наливали вот так вот. Да. Это сейчас немножко начинаем прозревать. Вот. И однажды я научился лечить алкоголиков и вылечил алкоголика. И до этого, знаете, когда я приходил в эту компанию, вот пьяную компанию, говорю, да я не хочу, слава богу, не хочу, не надо, мне и вот и мне, давай, 5 капель, что не уважаешь, давай, нет. И вот когда, вот кто-то здесь знает, Анатолий Антонович, он учил всяких, вот вы, наверное, знаете, да? Я вылечил одного, второго, третьего, потом пришла жена первой, сказала, мой опять пьет. Я говорю, не может быть. Этого просто не может быть. Я просто вылечил его от водки. Это не может быть. Я просто его... И потом я проанализировал, он начал пить, когда я 5 капель с кем-то выпил. Они все по полной, я 5 капель. Он тут же начал пить. Его учитель сказал, а ты не можешь никого освободить от зависимости, если сам в этой зависимости. Я говорю, да я независимый, но ты связан с этим, все. Я так думаю, какая мистика. И с тех пор, если я позволял себе там 5-4 капли, то это нет, потому что ну, ответственность от меня зависит вот те. Но удивительно, я что рассказываю, удивительно, после этого, как я это понял, осознал, в сознании произошла битва, теперь все, не уговорите. Приходил и на меня смотрели, как на пустое место. Раз-раз никто даже не замечал, что я не пью. Понимаете? А то вот меня уговаривают, не уговаривают. Если ты там это решил, никто тебя снаружи не уговаривает. Если ты здесь уже решил, вернее в сердце уже решил, ты понял, что так и все. Никакая власть, никакие педофилы, никакие рэкет, никакие ничего. Если ты решил, что будешь с Богом, все. А если они, я-то решил, а они же смотрите, вот хочется быть человеком, так люди не дают. Нет. Значит, ты не решил быть человеком. Значит, сатана идет и имеет что-то в тебе еще, как в Библии сказано. Итак, что такое твердыня? Твердыня – это то, что укоренилось в нашем сознании с нашего позволения. Это замыслы, переросшие в твердыни. Они же благими намерениями, мы это в ранг закона вводим и потом сами же нарушить не можем. То есть мы же думаем, ну это нормально. Замыслы. Что же это за замыслы? Смотрите, это внимательно. Это то, что и Бог от нас загораживает. Это то, что как аксиоматично уже живет в нас. А элита имеет технологии, чтобы нам это внушить. Что это правильно. Есть то... То есть, чтобы сатане, чтобы тебя и меня победить, в нас должно быть что-то от него. И эту твердыню он кропотливо вкладывает в наше сознание за тем, что может создать давление, за тем, что он может создать давление исключительно на эту твердыню в сознании и больше ни на что. То есть, практически вот этой твердыни, это наше вот я уперся вот так и все, это пульт управления, это те кнопочки. Если у меня не будет этого пульта управления, я становлюсь неуправляемым. Твердыня – это что-то, что существует только в твоем сознании. И если ты вовремя разберешься с твердыней, то будь уверен, что если ты вовремя не разберешься с твердыней, то будь уверена, что она разберется с тобой. Твердыня – сатаной создаются каждый день у тебя и у меня, и в сознании, и проси Духа Святого указать на них и уничтожить их. Ну, особо просить не надо, если ты просто обратишь внимание на свою совесть, она тебе расскажет. Знаете, что такое твердыня? Совесть говорит, вот это сделай, а у меня тут это, ну, нельзя, потому что я там подписал как это называют, кодекс чести, да? Ну, надо же сказать, потому что им плохо сейчас. Вот бандит идет, сейчас надо же позвонить, а у меня кодекс чести какой-то, да? Совесть. Вот это давайте твердыня. Вот этот кодекс чести – твердыня. У меня была твердыня, например, такая. Если я сказал слово, я никогда не нарушаю. Никогда не нарушаю. И я обычно так делаю. Вот. Но однажды мне сказали, вот была Радхаятра, потом эту Радхаятру, я понял, организуют совсем не те люди, потому что важно не что происходит, а кто этим управляет. Кто этим управляет. И там уже был распорядок, что вот такие люди, вот там с Циолковского пойдут, и я пришел туда и сказал, туда никто не пойдет. Ну ты же обещал, я говорю, считайте, я нарушил. Потому что когда я узнал, совесть говорит, нет, это невозможно. Праздник религиозный? Нет. Я нарушил слово. Вот. И, понимаете, твердыня. Или, например, какая твердыня? Почему произошла там битва на Курукшетре? Потому что один человек, у него была твердыня, вот не нарушать слово. Он дал слово, там, вот все, я буду брахмачария по жизни, никогда не женюсь. В результате началась война. А ему там огромное количество людей подходило и говорит, давай как-то, ну ты же погорячился. Ты же неправильно даже это слово дал. Неправильное слово дал.
Это дело брата.
Да, да. Он поставил это государственные интересы ниже собственных. Вот. Ну, собственные интересы 2-3 человека пострадали. А государственные миллионы пострадали. А он же вот слово дал, он такой красавец. Твердыня. Потому что есть правдивость. Вот я же правдив, извини, как это говорил, обмануть сатану не грех, да? Потому что он тебя обманул. И если тебя обманули, ты дал слово и обманное, ну, или под давлением, то можно и отказаться.
А можно спросить?
Да.
А если, допустим, сегодня я пообещала, что через 3 дня приду, допустим, на хорошее какое-то мероприятие. А у меня в тот день всю ночь плохо ребенку с сердцем. И я не выспалась, и бросить дитя не могу. Получается, я не могу свое слово сдержать.
Поэтому Иисус сказал, не клянись. Иисус сказал, не клянись. Он имел это в виду.
То есть ничего никогда не...
Вы сказали, да, я приду, конечно, обязательно, очень хочу. Но потом позвонили, извините, ребенок. Там люди поймут, ничего страшного. Итак, я хочу прочитать, что такое правдивость. Правдивость, раз мы на это вышли. Правдивость на санскрите называется сатьям. Сатьям. Сатьям, правдивость, означает, что факты должны представляться, как они есть. Запятая. Для блага людей. Не просто факт, а для блага людей. Факты не должны искажаться. В соответствии со светскими условностями считается, что надо говорить правду лишь в тех случаях, когда она приятна для других. Но это не есть правдивость. Правду следует говорить прямо и открыто. Так, чтобы люди другие могли понять, каковы же факты на самом деле. Если человек вор, и людей предупреждают, что он вор, то это и есть правда. Хотя иногда неприятно выслушивать правду, от высказывания ее не следует уклоняться. Правдивость требует, чтобы для пользы других факты предоставлялись в истинном свете. Таково определение правды. Это сказал Шрила Прабхупада в комментарии Бхагавад-гита 10, тексты 4-5.
Ну, что такое? Всегда ли эту правду надо говорить?
Что?
Всегда ли правду эту надо говорить?
Для блага людей. Если человек вор и собирает деньги на храм, он вор, не давайте ему деньги на храм. Если он педофил, не надо, чтобы дети у него учились, там, музыке или что-то еще. Понимаете, надо сказать правду, что вот на вот этой должности становится, что держите подальше детей. Вот. Для блага детей. Если я знаю, что вот он пришел, вот никто не знает, а я знаю его репутацию, то я должен это сообщить, предупредить.
Я считаю, что это будет польза для людей, да, я могу и ошибаться, но если я считаю, что вот от этого будет польза для людей, я должна...
Да.
Иисус Христос сказал, если разумеете делать добро и не делаете, то вам грех.
Отлично, спасибо. Вам грех. Вот все, очень просто. Видите, Писание очень просто. Так, На чем мы остановились-то? На этих, на твердынях, твердынях. Твердыни — это то, что нам имплантируют, имплантируют. А сейчас идет дело в том, что нам физиологически будут имплантировать чипы. Имплантировать. Пока нам имплантируют так. Так. Иисус сказал такую фразу: «Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Как на сегодняшний момент. Во мне не должно быть резолюции ни одной организации. Ни одной. Потому что любая организация будет восходить к сатанизму. Любая. Совесть моя должна проверять все резолюции. Я в любой момент должен быть свободным. Я не должен быть предан организации. Преданность. Преданность. Я не должен ее любить. Я должен ее уважать и все такое. Но в любой момент любовь и преданность только Богу. Потому что Он есть истина. Это непонятно что. Может, за определенный момент времени как-то там оно еще и по пути с Богом. Но чем дальше организация, тем она, чем она устаревает, тем она отдаляется. Ну, статистика. Это говорит о том, что к сатане, сатане невозможно победить, потому что в его сознании Иисуса, потому что в его сознании ничего не установлено сатаной. И поэтому, если мы берем его за пример, нам тоже, как Иисус, а вот этот Иисус, там этот, нет, он говорит, вот я пример. Поэтому вы должны вычистить из себя все. Что ставить? Обычные человеческие вещи. Апостол Павел говорит, что твердыня — это именно то, что противоречит Богу, его натуре Божьей и характеру. Чтобы не спровергнуть замыслы и твердыни, будет битва. И не думайте, что сознание достанется тебе легко. Что твое сознание достанется тебе легко. Не так-то просто. Почему? Потому что оно уже не твое частично, да? Как не твое? Ну как? А смотрите, как легко Украина, Россия, буквально раз, и люди бросились друг на друга стрелять. Как это? Значит, это было что, их несознание, или они с ума сошли? Они управляемые люди, значит. И так во всех остальных. Не достанется тебе легко, потому что враг желает овладеть твоим сознанием, утвердив там свои твердыни. Слово Бога имеет вес и силу только тогда, когда это слово стало частью твоего сознания. Частью твоего сознания может быть твердыня, вот это вот, ну, сегодня такой термин, или слово Бога, или слово Бога, или твердыня. А сатане хорошо известно, что не стало частью твоего сознания. Хорошо известно. Заметь, когда происходит давление, оно не происходит на какую-то часть тела. Духовное давление происходит внутри твоего сознания, давление на сознание. И именно из-за того, насколько сильно твое сознание, будет зависеть результат этого сражения. То есть надо его тренировать. Вот почему мы иногда видим духовных генералов поражение, если честно сказать, у них не было проблем ни с финансами, ни со здоровьем, у них были самые огромные проблемы, что их сознание не было пропитано Богом, чтобы устоять в этой битве. Сатана атакует не тогда, когда твои мышцы слабые, а когда ослабло твое сознание и установлена твердыня. То есть война не начинается, пока там все не подготовлено. Когда сначала ослабел, вы знаете, как, когда Наполеон воевал, знаете, что он делал? Он ослабел, делал экономическую, он делал фальшивые, например, деньги. И я просто, фальшивые деньги, и потом жесткими вениками эти сыпали деньги, топтались по ними солдаты, чтобы они как бы были в употреблении. Потом забрасывалось это в ту страну, там раз, какая-то инфляция, и сразу люди за вот эти, и тогда только шла армия. Вот так вот, так и это. Надо какую-то там панику посеять или вокруг там чего-то потанцевать, вместо того, чтобы вместо Бога у меня твердыня, о, у меня какое-то озарение, смотри, и все это делают. Вот. Значит, самые большие твердыни. Я вынужден заканчивать, ну что делать. Самые большие твердыни, самые такие распространенные. Ну вот когда эти твердыни, знаете, вот эти, устанавливаются тогда, когда ты ослаблен. Потому что когда ты нормально, ты говоришь, да пошел ты, у меня все нормально, да? Но когда ты чуть ослаблен, вот у женщины там кто-то помер, деньги нет, что-то разбилось, к ней приходит и говорит, тра-та-та-та-та, и вот тут у ее сознание открыто, и ей там напели чего-то, Или человек делает что-то, но у него не получается регулярно и долго, и тогда ему говорят: Бог тебя не слышит. Раз. И второе: ты недостаточно чист. И все религии говорят: Бог тебя не слышит, ты недостаточно чист, чтобы Бог тебя услышал. Но пока он тебя не слышал, давай ты мне скажи, я ему передам, а потом передам тебе. Вот. Или надо очищаться, 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 у тебя грязное сердце. Вот это ложь. Это две твердыни, которые надо забыть. Какое у тебя грязное, перегрязное не было, Бог достаточно. И это, знаете, как в бункере Гитлера, да? Что бы там ни творилось, у него прямой составкой есть. Но более четкой связи в мире не существует, как между Богом и любым человеком, в каком бы состоянии он ни находился. Вот. То есть ты недостаточно чист. Ты всегда чист перед ним. Он вообще на твою грязь и не смотрит. Он смотрит на твое хорошее. И он тебя слышит. Вот это раз. Еще какие твердыни. Я думаю, что моя жизнь, благополучие моей жизни зависит от количества зарабатываемых мною денег, например. Вот заработаю, заживу. Этот вопрос регулируется кармой, даже не государством. Кармой. Ты не получишь больше денег, чем тебе не положено. Это вообще не зависит от этого, от твоей. Следующий вопрос. Твердыня вот эта. То есть вот эта ложь, которую вот все безапелляционно принимают. Государство во мне позаботится, если я буду нормальным гражданином и все выполнять. Государство на тебя вообще наплевать. Оно тебя вообще не учитывает. Не учитывает. Ты такой же расходный материал, как и полезный ископаемый, не больше. Только полезные ископаемые лежат и никого не трогают, заявления не пишут, а с тобой еще поработать надо. Вот мы должны понимать, что такое государство, потому что там сидят вот эти товарищи. Твердыни устанавливаются во всех сферах жизни. Во всех. И нас учат мечтать. Знаете, настоящие мечты приходят из сердца, а нам реклама, реклама, реклама. Заметьте, реклама затерроризировала нас уже, да? Ничего нельзя посмотреть, одна реклама. Вы думаете, а на нее деньги тратятся ведь? Вот. Потому что, чтобы не дай Бог, Бог что-то нам сказал. И мы не стали это реализовывать. Нас учат мечтать, нас учат не просто мечтать, а о чем мечтать? И когда мы начинаем мечтать о том, что в реальности нам принадлежать не может. И вот это становится нашей... Мы вокруг этого начинаем водить хороводы в своей жизни, все. И так мы терроризируемы своими замыслами, картинками в нашем сознании. И вот это надо... С этим надо что-то делать. Избавляться от рекламы. Наше время вышло. Если есть вопросы, скажите мне их. Да.
Животрепещущий вопрос по поводу алкоголя. Я так вот поняла на лекции профессора Жданова о зрении, он утверждает, что всякий алкоголь, даже спиртовые настойки лечебные, все это нужно убрать, исключить.
Все, пиво в первую очередь.
А это в церкви говорят, можно алкоголчика выпить. Глуба там тоже пишет книгу о зороастризме, там можно и пиво, и белое вино, как почитание неба, и... И я не пойму, а где же истина? Совершенно он должен быть исключен? Или что такое?
В Библии ничего не написано против алкоголизма. Ничего. Ничего. И даже говорит, вот Иисус там, пожалуйста, вот и воду, вино, и все такое.
Смотри, в Матфея написано, пей одну только воду, но употребляй немного вина ради желудка и многих недугов твоих. Но под словом вино... Слегка перебродивший сок. Слегка, чуть-чуть. Оно практически там.
Но в той же Библии написано, что есть такие назареи. Да. Назареи – эти люди, которые полностью отдали себя Богу, и они полностью, 100%. И это самые счастливые люди, и они тянут восы. И вот им даже винограднику есть нельзя. Ни сок, ни перебродившие. И поэтому, и в конце концов, мы все должны стать этими назареями. Даже виноград.
Да.
Даже виноград. И независимо, ты из северных народов или из южных. Северных народов, это мы уже знаем, сколько разбито судеб. А в южных типа можно. И в южных тоже. Если ты не хочет в следующей жизни обезьяной стать, лучше, наверное, с этим как-то подвязывать потихонечку. Все, у нас время осталось, чтобы отсюда уйти 10 минут, поэтому я вам хочу сказать, хочу Писание зачитать. Вот первое, что говорит Библия насчет вот этих вот тварей. К римлянам, глава 16, текст 17. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Вот. И еще из Бхагавад-гиты. Всего два текста, который был и как его переделали. Проделывали его твари, и сделан он для тварей. Что было, прочитай, что есть. Вот смотрите. Текст, глава 9, текст 30. Это так было. Даже если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует считать его праведником, ибо он на верном пути. Имеется в виду, что человек, когда вступает на Божий путь, он теряет вид благочестия, то он непонятен для других, ибо Господь творит только новое. Непонятен. Совершает самые дурные поступки, с точки зрения окружающих, и следует считать его праведником. Потом все увидят, ибо он на верном пути. Как же исправили? Если даже человек занимающийся, в свободное от чего-то время, преданное служение, совершает самый отвратительный, слово «тварь» отвратительный еще там синоним, самый отвратительный поступок, то есть, дурной, может быть, вот педофилия, например, переписывание Бхагавад-гиты под заказуху, вот самый отвратительный, кража пожертвований, заказное убийство, травля настоящих преданных. Это отвратительный поступок, отвратительный. Считать его святым, не праведником, а святым. Вот так переделали. А следующий текст вообще как переделали. И он быстро становится праведником, достигает своего умиротворения. И в комментарии было написано. Господь говорит, что злонамеренный человек не может стать бхактой Господа. Тот, кто не является бхактой Господа, не имеет никаких хороших качеств. А переписано по-другому. У того, кто не предан Господу, не может быть никаких добродетелей. Тут было написано, злонамеренный человек. Человек, который знает, что делает зло и продолжает делать. То есть он знает о последствиях. И вот этих злонамеренных считать святыми. А те, которые по непониманию остальных что-то делают, но потом все будут им кричать «Ура!», их вот нету, понимаете? То есть это оправдание священников, оправдание тварей. Смотрите, как четко все заложили. И вместо того, чтобы их это пресечь, и это считается это самые лучшие, Бхагавад-гите, я повторю на вис, хотя нет времени, написано, что когда наказывают безбожников, орудие наказания представляет Господа. Вот. Есть множество слуг, являющихся его карающей силой. Среди них самые важные, которые подавляют безбожников. Тоже исправили, написали что? Написали, кто подавляет преступников. Безбожник и преступник – это разные категории. Преступник – это что по закону, безбожник – это понятно. Просто что-то противоестественное, противоприродное. Вот так вот они подготовили себе базу. Твари. Это твари. Вот. Как с ними бороться? Вопрос. Последний к вам вопрос, и мы заканчиваем. Как с ними бороться? Самим перестать быть тварями. Это означает проявить активность. Я вот такой вот Божий слуга, себе там огородец копаю и налоги плачу. Ты тварь. Только тварь дрожащая надо добавить. Потому что ты находишься под их... Ты должен не зависеть. Ты должен заняться своим здоровьем, чтобы ты не болел. Почему ты болеешь, разберись. Где ты Бог? Как написано, Если ты начальника боишься больше, чем Бога, ты безбожник. Ты атеист. Так, совсем. Ты должен разобраться со всеми, перестать быть тварью. И тогда им не за что за тебя. Пока у тебя есть, ты ничего не сделаешь. Вооруженным путем, внешним ничего не сделаешь. Ты должен стать кем-то. Без Бога не станешь. Ты не можешь стать кем ты захочешь. Ты можешь стать кем Господь тебя планирует. Вот. Иначе ты тварь. Надо заканчивать.